Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а в студии, как всегда, вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Мы читаем 22 главу неканонической книги Иисуса, сына Сирахова, неканонической книги Ветхого Завета. С 21 стиха мы начинаем, потому что в прошлый раз мы остановились на том, что про глупцов поговорили, а сегодня вот про дружбу будем разговаривать. Именно с этого, с 21 стиха, начинается новая мысль про друзей. Как не надо с ними поступать, а как надо.
Да. Давайте еще скажем такую вещь, что книга Иисуса, сына Сирахова, она очень богата в плане содержания жизненного.
Угу.
То есть, конечно, он там затрагивает про отношение к Богу, отношение к закону, там, но здесь очень много жизни, очень много жизни. И такой вот житейской, такой, ну, мудрости, как бы впитанной из жизненного опыта. И здесь, конечно, он использует... То есть это тема отношений с женами, воспитание детей, отношения с друзьями, самые такие близкие люди, мошенники там. Вот, ну, вот все, с чем человек вот живет и сталкивается, да, Иисус, сын Сирахов, описывает. И вот есть тема отношений с друзьями.
Вечная тема.
Да,
то есть...
да. Мы уже слышали эти наставления, и там мы видели, что друзей там очень мало по жизни, очень хороших, добрых друзей, их мало, и поэтому их надо очень беречь.
И не надо стремиться к тому, чтобы их было много, потому что вот истинные друзья, их много-то...
Да. И доверять всем-то не стоит, да. И мы видим, что, да, он говорит, столько обманщиков вокруг, тебя все обведут, если это люди богатые и знатные, не стремись, потому что неравные отношения все погубят. В общем, он много всякой мудрости нам дал. Но теперь, как ты должен относиться к другу? 21 стих.
Угу.
Наносящий удар глазу вызывает слезы, наносящий удар сердцу возбуждает чувство болезненное. Бросающий камень в птиц отгонит их, а поносящий друга расторгнет дружбу. Посмотрите, какая мысль. Ну, понятно, то есть он сначала говорит что-то, какой-то образ из жизни, вот бросили в птиц камень, да, птицы улетели, ударили по глазам, потекли слезы, да, а вот, и вот точно так же и тут, тот, кто поносит друга, он эту дружбу разрушит, понимаете, тут друг, что значит друг, это отношение доверия, и ты знаешь его жизнь, и ты знаешь его... Ну, болевые точки, проблемные места, понимаете, ты знаешь самые чувствительные его места, и поэтому...
Ты знаешь, куда бить.
И ты возбудишь чувство болезнен, и это конец дружбы, потому что это убьет доверие. Человек перестанет тебе доверять. А чего люди могут поносить друг друга? Так вот, понимаете, от чего угодно, Маш, от глупости.
Угу.
Может быть, ничего и не происходит, а я хочу как-то самоутвердиться. Нет ничего проще, чем самоутвердиться через тех, кто ближе с тобой, кто близок к тебе, через друзей своих. Но это очень слепая стратегия. Поносящий друга расторгнет дружбу. Дальше следующий момент. Смотрите. Если ты на друга извлек меч, не отчаивайся. Ибо возможно возвращение дружбы.
Ну, то есть, если подрались, то еще можно как-то. Да,
да, они помирятся. Если ты открыл уста против друга, не бойся. Возможно примирение.
Ну, то есть, если как-то словесно так поругались.
Только поношение, гордость, обнаружение тайны и коварное злодейство могут отогнать всякого друга.
Угу.
Вот что ставит крест на дружбе.
Утрата доверия, то есть
не
если
конфликт,
ты что-то...
не поругались. Почему? Мало ли какие могут быть там разногласия.
Угу.
Друзья, они будут поругаются, а потом помирятся. Кто-то признает свою там неправоту, или они проявят. Ну, то есть, короче, примирение всегда возможно. Что же конец дружбы-то кладет? Коварное злодейство, обнаружение тайны и поношение. Что это такое? Обнаружение тайны. Коварное злодейство – это вероломство. Это то, что убивает доверие.
Угу.
Доверие. Правильно?
Угу.
Дружба базируется на доверии. Если человек доверием злоупотребил и выдал твою тайну, или нанес удар из-под тишка, человек даже извинится. Человек даже скажет, ой, прости меня, ради бога, я тут это самое. Дружбе конец.
Угу.
Я не представляю, ну как? Невозможно доверять.
Ну да.
Доверие – это фундамент всего. Фундамент дружбе, фундамент любви, фундамент самым важным вещам. Здесь нет. Поношение и гордость. Что такое гордость? Это когда поношение, когда я ставлю себя выше другого человека. А дружба – это, ну, в дружбе не может быть выше и ниже.
Угу.
Это как бы вот такой союз равных.
Угу.
А если есть неравенство?
Ну все тогда.
Дружбе конец.
Да.
Дружбе конец. Вот что убивает дружбу. Иисус, сын Сирахов, прямо зрит в корень, понимаете?
Угу.
Зрит в корень. Приобретай доверенность ближнего в его нищете, чтобы радоваться вместе с ним при его богатстве. Оставайся с ним во время скорби, чтобы иметь участие в его наследии. Хочешь?
Ну, то есть в любой ситуации ты все равно должен оставаться с другом.
Если ты хочешь иметь верного друга, то когда ему плохо,
угу,
когда он в нищете, когда он в беде, когда он в скорби, не бросай его. Именно так ты его и приобретешь. Потому что если ты был с ним во время его скорби, значит, ты будешь с ним во время его славы, во время его счастья, понимаете? Ну, мудрость, мудрость. Прежде пламени бывает в печи пар и дым. Вот так прежде кровопролития ссоры. Ссор не допускай с другом. Защищать друга я не постыжусь, не скроюсь от лица его. Если приключится мне через него зло, всякий, кто услышит, будет остерегаться его. Так, подождите, давайте подумаем. Мария?
Ну, то есть и защищать, там, вставать на сторону друга – это хорошо, и надо его поддерживать в разных ситуациях, что бы там ни происходило. Но если друг предал, очевидно,
да,
то
да,
все,
да,
надо всем пойти и буквально рассказать о том, что вот этот вот человек, ему нельзя доверять.
Нет, не надо всем рассказывать, но всякий, кто услышит, будет теперь его остерегаться. То, вот тут речь идет о том…
То есть кто присутствовал, тот
да,
поймет,
речь
что…
Речь идет о том, что если ты предал друга…
Угу.
То тебя все уже, не только он будет остерегаться, все тебя будут остерегаться, как человека вероломного.
Угу.
Вот. Что если против тебя друг согрешил и вероломно поступил, все будут его остерегаться. Вот об этом идет
угу.
речь. Кто даст мне стражу к устам моим и печать благоразумия на уста мои, чтобы мне не пасть через них, чтобы язык мой не погубил меня? Вот. Такая
угу.
риторическое обращение.
Ну да.
Что все совершается через язык. И дружба тоже заканчивается от неосторожного слова, так как вот как бы мне мой язык контролировать. Но, слушайте, мне это нравится, Маша. Мне это очень нравится, то, что вот мы читаем в книге Иисуса, сына Сирахова. Это такие вещи жизненные и, ну, как бы, вот не банальные, конечно, не банальные. Это яркая, живая вообще такая мысль здесь заложена. Конечно, у Иисуса, сына Сирахова, книга не каноническая и много крайностей. Про воспитание дочерей, например. Он говорит, дочери не показывай веселого лица. Держи ее там в строгости, то-то-то. Ну, конечно, но это не метод.
Ну, все говорят, что девочек надо чуть строже воспитывать, чем мальчиков. Но это, видимо,
все так говорят, да? Ну, хорошо.
Ну, многие, по крайней мере, считают, что вот как бы девочка, и надо более в строгости держать, потому что это же будущая мать, будущий пример. То есть, якобы, вот мальчик, ну, можно там как-то его это...
Хорошо, хорошо. Ладно, ладно, допустим, допустим. Но просто я хочу сказать, что много крайностей у него,
угу,
но при
такой,
этом
да.
В чем ему отказать невозможность? Невозможно, это в пытливость. Это же очень пожилой человек писал. Это пытливость ума, это любовь к путешествиям, к любовь к новому опыту. Это очень любознательный человек, который сохранил такую вот живость и ясность ума, глубокое видение жизни и богатый опыт, которым он с нами делится. И в этом отношении книга просто потрясающая. И именно в свете веры он это все рассматривает.
Угу.
Это очень мудрый человек, который видит жизнь в свете веры. Да, у него есть крайности, но мы сделаем небольшую поправку и воспримем из этой книги то, что в ней является драгоценным.
Угу.
Глава 23. Молитва. После такого только помолиться. Господи, Отче и Владыка жизни. Ну, мы ее просто прочитаем с небольшим тоже, может, пояснением. Господи, Отче и Владыка жизни моей, не оставь меня на волю их, не допусти меня пасть через них, через язык, через речь. Кто приставит бич к помышлениям моим? Ну, это вот с прошлого стиха у нас началось, да, помните?
Угу.
Что? Да. Кто приставит бич к помышлениям моим, к сердцу моему наставника, к мудрости, чтобы они не щадили поступков моих, не потворствовали заблуждением их. Вот она какая мечта, чтобы был рядом с тобой великий, хороший наставник в мудрости, который бы не щадил тебя, а говорил тебе все, что есть. да, чтобы не умножались поступки мои, не увеличивались заблуждения мои, чтобы не упасть мне перед противниками, и чтобы не порадовался надо мною враг мой.
Угу.
Господь, то есть о чем молится? О чем молится? Чтобы Бог дал его наставнику, настоящему, который бы воспитал его и удержал бы, и бич приставил к его помышлениям и сердцу. Господи, Отче, Боже жизни моей, не дай мне возношения очей и вожделения отврати от меня. Пожелание чрева, сладострастие, да не владеет мной, не предай меня бесстыдной душе. Не предай меня бесстыдной душе. Имеется в виду, может быть, своя душа, которая бесстыдна, или чужая душа бесстыдная.
Ну, может, которая... про глупцов опять же.
Да, под власть бесстыдного человека или под зависимость от него. Вот.
То есть дать ему избежать по факту да. того, что он тут на протяжении да. 23 глав обличал.
Да. Шестой стих. Новая мысль. Новая мысль. Давайте теперь послушаем новую мысль. Про клятвы. Про всякие обязательства. Про всякие, значит, поручительства. Про бранные слова. Вот. Да? Готовы услышать? Угу. Да, здесь тоже прямо про жизнь. Хорошо. Давайте почитаем. «Выслушайте, дети». Шестой стих. «Выслушайте, дети». Это, еще раз, 23 глава, Иисус, сын Сирахов.
Шестой
стих. «Выслушайте, дети, наставление для уст, соблюдающий его не будет уловлен своими устами». Вот в чем наставление. «Уловлен будет ими грешник». Злоречивый, надменный приткнется через речь, через слово.
Угу.
Итак, не приучай уст твоих к клятве. Не обращай в привычку употреблять в клятве имя святаго. Мы находим эту мысль в Нагорной проповеди.
Не упоминай имя Господа в суе.
Встречаем это в Декологе, угу. Не упоминай имя Господа в суе. Здесь это из жизни. Ну, почему? Почему? Да потому что чем больше клянешься, тем меньше исполняешь.
Угу. Ну, то есть следи за языком, мысль-то такая, простая.
Ну, только тут уже имя Божье.
Но, да, с пояснениями, с уточнениями.
Да, да. Не имя святого в речи своей, поменьше, угу. поменьше. И именно в клятвах, где ты сказал, ты его обесценил тем самым, если сказал, но не сделал. Всяк человек ложь. То есть мы даем обещание, ну, это нормально. Не то, что нормально, но это как бы так.
Угу.
Мы очень часто не выполняем все то, что мы запланировали, все то, что мы там наобещали и так далее. Ну, такова человеческая природа, она изменчива. Мы постоянно меняемся. Но имя Божье тогда меньше употребляй, чтобы его не обесценивать. Ибо как раб, постоянно подвергающийся наказанию, он от ран не избавляется, так и клянущийся непрестанно именем святаго не очистится от греха. Потому что его грех только будет увеличиваться. Человек, часто клянущийся, исполнится беззаконие и не отступит от дома его бич. А почему? Потому что он клянется именем Господним. Это имя для него лишается ценности. Он теряет веру, по сути дела.
Угу.
Он просто уже манипулирует этим именем, и, естественно, все закончится очень плохо. Если он согрешит, грех его на нем. Если он вознеродил, сугубо согрешит. И если он клялся напрасно, то не оправдается. То есть, понимаете, да, человек согрешит, вознеродил, все понятно. Сделал какое-то дело и там...
Не доделал.
Не доделал. Сказал, что сделаю, не сделал.
Сказал через час, да,
а
и не надо мне повторять
каждый
день.
Он еще и поклялся. Это как вот люди поженились и развелись. Это одна история. А они поженились и повенчались, а потом... Ну, что хуже?
Ну, да, понятно, что второй вариант.
Ну, конечно, зачем вы это делали? По крайней мере, так торопливо. Вот. Та же история. Если он клялся напрасно, не оправдается, и дом его наполнится несчастьем. Почаще надо эту заповедь вспоминать молодым людям, которые рвутся под венец. Что имя Божие в суе не упоминай. Есть речь, облеченная смертью. Это вот речь с именем Божьим, но которая не выполняется. Да не найдется она в наследии Якова. Ибо от благочестивых все это будет удалено. Они не запутаются во грехах. Вот. Теперь про тему актуальную. Это нецензурная брань.
Угу.
Мало в Священном Писании вещей, касающихся темы нецензурной брани.
Ну да, про алкоголь как-то больше.
Про алкоголь чуть
тоже
больше.
Тоже немного, но чуть
да.
больше.
Явно
про нецензурную
культура
брань.
Там чем-то отличалась.
Угу.
Наша жизнь другая немножко. В нашей жизни брани нецензурные. Мы встречаемся с ней, ну, как бы регулярно. явно Иисус Сенсерахов не работал в нашей школе. Потому что там...
И на каком-нибудь заводе, в шахтах.
На заводе, в шахтах, там все, ну, да. Не приучай твоих уст грубой невежливости, ибо при ней бывают греховные слова. Вот оно, греховные слова. Помни об отце и матери своей, твоей, когда сидишь среди вельмож, чтобы тебе не забыться перед ними, по привычке не сделать глупостей и не пожалеть, что лучше бы ты не родился и не проклясть день рождения твоего. Если ты среди людей важных, от которых что-то зависит, когда ты сидишь в их собрании и собираешься что-то говорить, вспомни про отца и мать. При отце и матери материться ты не будешь, правильно?
Ну да.
А здесь ты забудешься, и последствия будут для тебя ужасны. Потому что...
Ну, то есть веди себя так же, как ты ведешь себя
дома. Как будто ты перед
дома,
родителями.
Перед
да.
родителями.
Человек, привыкающий к бранным словам, во все дни жизни своей не научится. Во все дни жизни своей не научится. Доброму чему-то. Так. Так вот. Теперь про блуд. Ну, давайте про блуд. Мария, почитай. Два качества умножают грехи, а третье навлекает гнев. Душа горячая, как пылающий огонь, не угаснет, пока не истощится. Человек, блудодействующий в теле своем, не перестанет, пока не прогорит огонь. Вот так устроен страсть блуда, что вот она, значит, пока как пылающий огонь, пока все не сгорит, пока человек свою страсть не удовлетворит, она его не оставит. Блуднику вкусен, сладок всякий хлеб. Он не перестанет, доколе не умрет. Вот какая мысль. Что значит ему сладок всякий хлеб? Если он уже этой страстью одержим, он уже впадает в такое состояние, когда ему уже становится без разницы, где, когда и с кем. И он эта страсть его не оставит до самой смерти, доколе он не умрет.
Ну, либо он пока ее не поборет.
Не, ну вот блудник, вот он же перестанет быть блудником, если вот он победил ее. Человек, который согрешает против своего ложа, говорит в душе своей, а кто меня видит? Кто меня видит? Вокруг меня тьма, стены закрывают меня, никто не видит меня, чего мне бояться? Всевышний не вспомянет грехов моих. Страх его, только глаза человека, он боится только людей. Он не знает того, что очи Господа в 10 000 крат светлее солнца. И взирают на все пути человеческие, проникают в места сокровенные. Ему известно было все прежде, нежели сотворено было, равно как и по совершении. Вот видите, как он все знает. Все, что было, все, что есть и все, что будет. Такой человек будет наказан на улицах города, будет застигнут там, где не думал. Вот так. Его ожидает великий позор.
Ну, то есть рано или поздно настигнет все-таки кара.
Ну, там-то, видите, вот у нас как бы без разницы. То есть, как твое личное дело. Если тебя застукали с чужой женой, для тебя это никаких последствий, ну, не несет.
Ну, смотря кто застукал, но нет, там
ну, физически,
может...
С точки зрения права...
Ну да, у нас
да,
такого
боже
нет.
Мой,
то есть, это не ислам.
Это да. А тут, понимаете, юридические последствия. Так и жена, оставившая мужа и произведшая наследника от чужого, она не покорилась закону Всевышнего, во-вторых, согрешила против своего мужа, в-третьих, в блуде прелюбодействовала и произвела детей от чужого мужа. Ой, ужас. То есть, в общем, тут он прямо, так сказать, вот особенно вот женщину блудливую, она будет выведена перед собрание, о детях ее будет исследование, дети ее не укоренятся. Ветви ее не дадут плода. То есть это как бы отсеченная ветвь. Он вообще не щадит. То есть он видит здесь, это угроза семейной нравственности женщин распутная. Будем их контролировать и держать в узде. Если ушла к другому, детей там где-то нажила, не Евангелие. Вот тут мы видим резкое расхождение Иисуса, сына Сирахова, с Евангелием. Помните, Христос был более снисходителен.
Ну да.
По крайней мере, к покаявшимся блудницам. А тут, по-моему, вообще тут покаяние, не покаяние. Тут совершенно. Она оставит память о себе на проклятие, и позор ее не изгладится. Оставшиеся познают, что нет ничего лучше страха Господа. Вот все познают, все поймут, вот что так делать не надо. Оставшиеся познают, что нет ничего лучше страха Господня, нет ничего сладостнее, как внимать заповедям Господа. Вот так.
Ну, то есть, наказать... у всех на виду специально, чтобы другим была наука, чтобы они так не делали,
да.
Чтобы неповадно было.
Да. Великая слава следовать Господу и быть тебе приятным от Него – долгоденствие. Вот. И дальше идет 24 глава. Это, по сути дела, знаете, такое переложение книги притчей. переложение, такое вольное, так сказать, размышление на эту тему. Помните книга притчей? Там есть гимны, вот в начале, там с 1 по 10 главу, вот это вот там наставление отца сыну, и там целый ряд гимнов, обращенных к божественной премудрости, в которых она представлена как женщина, хукма, которая была рождена прежде веков, и которая была пред Боги художницей, и которая была радостью его, да, то есть началом путей его, да, то есть вот в начале творения мира. Такая персонификация божественной премудрости, очень важный текст. И вот здесь он снова произносит похвалу премудрости.
То есть то же самое, просто немножко другими словами.
Да. Давайте прочитаем этот гимн, и на сегодня все.
Угу, давайте.
Гимн. «Премудрость прославит себя, и среди народа своего будет восхвалена. В церкви Всевышнего она откроет уста свои, перед воинством его будет прославлять себя». Вот видите, то есть она есть хокма, она есть женщина, и там, видите как, там, давайте я просто напомню, книга притч, там премудрость предстает в четырех обличьях. Как премудрость предвечная, которая была, она содержит все планы Вселенной, в соответствии с которыми Бог творит мир. Дальше она выступает как женщина, которая выходит перекрестки города и призывает сынов человеческих ей последовать.
Угу.
И, то есть она призывает тем, которые ее, от нее отвернулись, она как обидчивая женщина, она от них отворачивается, и больше ее благосклонности они не получат.
Не добьются.
Не добьются. Но те, которые откликнулись, она рачительная хозяйка, она устраивает дом на семи холмах, и она устраивает великое пиршество, где много вина, где много всяких яств, и это все символы мудрости. Вот она вот предлагает им обильную трапезу, то есть это роскошный стол, на который она в пир, который она в пир мудрости, на который она всех зовет. И вот тут она в собрании Всевышнего откроет уста свои и говорит, вот послушаем: «Я вышла из уст Всевышнего, и подобно облаку покрыла землю. Я поставила скинию на высоте, и престол мой в столпе». Это вот космическая премудрость, она в ее космическом проявлении. «Я одна обошла круг небесный, ходила во глубины бездны, в волнах моря, по всей земле, во всяком народе и племени имела я владение. Между всеми ими я искала успокоение, и в чьем наследии водвориться мне». То есть где бы мне водвориться, в чьем наследии, где, в каком народе. «И тогда Создатель всех повелел мне, и произведший меня указал мне покойное жилище, спокойное, да, и сказал: поселись в Иакове, прими наследие в Израиле». Вот. То есть она поселилась в Израиле. То есть это символ того, что Израиль получил закон, Тору. «Я прежде века от начала он произвел меня, и я не скончаюсь вовеки, она вечна. Я служила перед ним во святой скинии, так утвердилась в Сионе. И он дал мне покой в возлюбленном городе, и в Иерусалиме власть моя. И укоренилась я в прославленном народе, в наследственном уделе Господа, возвысилась, как кедр на Ливане, как кипарис в горах Ермонских». Ну, знаете, там ливанские горы, великие кедры. «Я возвысилась, как пальма в Енгаде, как розовые кусты в Иерихоне. Я, как красивая маслина в долине, как платан возвысилась, как корица и аспалав. Я издала ароматный запах, как отличная смирна распространила благоухание». Как, ну, смотрите, какие прекрасные образы. Это образы прекрасных лесов, прекрасных оазисов, фруктовых деревьев, как халвани, оникс, такти и как благоухание ладана в скинии.
Ну, это местные образы, опять
да,
же.
Да, местные образы благовоний прекрасных. «Я распростерла свои ветви, как теревинф, и ветви мои, ветви славы и благодати», тенистая, да, так сказать, крона. «Я, как виноградная лоза, произвращающая благодать, и цветы мои, плод славы и богатства». Помните Евангелие от Иоанна, 15 глава? «Я есть виноградная лоза».
Отсюда же
Христос
образ, да?
Говорит, как премудрость воплощенная, конечно. «Приступите ко мне, желающие меня, насыщайтесь плодами моими, ибо воспоминания обо мне слаще меда, обладание мною приятнее медового сода. Едущие меня будут алкать, пьющие меня еще будут жаждать, слушающие меня не постыдят». Вот видите, она призывает народ Израиля и готова поделиться, ну, она готова, она предлагает прекрасный пир, да, который, от которого невозможно отказаться, настолько он хорош. «Слушающие меня не постыдятся, трудящиеся со мной не погрешат. Все это книга завета Бога Всевышнего, закон, который заповедал Моисей, как наследие сонному Яковлевым». он, этот закон, насыщает мудростью, как Фессон, и как тигр, тигр в дни новин. Он наполняет разумом, как Евфрат, как Иордан во время жатвы. Он разливает учение, как свет, как Гион во время собирания винограда. Первый человек не достиг полного ее познания, не исследует ее также и последний, ибо мысли ее полнее моря, намерения глубже великой бездны. И я, она про себя говорит, как канал из реки, как водопровод, вышла в рай, сказала, полью мой сад, напою мои гряды, и вот, канал мой сделался рекой, река моя сделалась морем, и буду я сиять учением, как утренним светом, далеко его проявлю. Буду изливать учение и пророчество, оставлю в роды вечные. Видите, что я трудился не для себя одного, но для всех ищущих премудрости. Это уже вот речь премудрости прозвучала, да?
Угу.
И дальше он говорит, вот видите, я не для себя одного потрудился, передавая эту великую премудрость, но для всех, которые ее ищут. Скажем ему спасибо.
Угу.
Давайте, на этом пока мы остановимся.
24 главу.
Да, а дальше прочитаем 24 главу, поверьте мне. А, нет, 25-ю.
25-ю, да, будем. Вот 24-ю мы дочитали, да. 25-ю будем в следующий раз читать.
Тут нас ожидают рассуждения про старцев, про разумных жен и про жен неразумных.
Все опять же из жизни.
Все из жизни. Вот это нас ждет в следующий раз.
Ну что ж, дорогие друзья, тогда до встречи в следующий четверг в это же самое время. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго.